Париж.
Наскоро пообедав, Лоре побежал на теннисную площадку. Несколько запоздавшая Брике была очень обрадована, увидев, что он уже ждет ее. Несмотря на весь страх, который внушил ей этот человек, Брике продолжала находить его очень интересным мужчиной.
«А где же ваша ракетка?» — разочарованно спросила она его. «Разве вы сегодня не будете учить меня?»
Лоре уже в продолжении нескольких дней учил Брике играть в теннис. Она оказалась очень способной ученицей. Но Лоре знал тайну этой способности больше, чем сама Брике. Она обладала тренированным телом Анжелики, которая была прекрасной теннисисткой. Когда-то она сама учила Лоре некоторым ударам. И теперь Лоре оставалось только привести в соответствие уже тренированное тело Гай с еще не тренированным мозгом Брике, закрепить в ее мозгу привычные движения тела. Иногда движения Брике были неуверенные, угловатые, но часто, неожиданно для себя, она делала необычайно ловкие движения. Она, например, чрезвычайно удивила Лоре, когда стала подавать резанные мячи, и ее никто не учил этому. А этот ловкий и трудный прием был своего рода гордостью Анжелики. И, глядя на движение Брике, Лоре иногда забывал, что играет не с Анжеликой. Именно во время игры в теннис у Лоре возникло нежное чувство к возрожденной Анжелике, как иногда называл он Брике. Правда, это чувство было далеко от того обожания и преклонения, которым он был преисполнен к Анжелике. Брике стояла возле Лоре, заслонившись ракеткой от заходящего солнца. Один из жестов Анжелики.
«Сегодня мы не будем играть».
«Как жалко. А я бы не прочь поиграть, хотя у меня сильнее, чем обычно, болит нога», — сказала Брике.
«Идемте со мной. Мы едем в Париж».
«Сейчас?»
«Немедленно».
«Но мне же необходимо хоть переодеться и захватить кое-какие вещи».
«Хорошо. Даю вам на сборы 40 минут и не минуты больше. Мы заедем за вами в автомобиле. Идите же скорее укладываться».
«Она действительно прихрамывает», — подумал Лоре, глядя вслед удаляющейся Брике. По пути в Париж нога у Брике разболелась не на шутку. Брике лежала в своем купе и тихо стонала. Лоре успокаивал ее, как умел. Это путешествие еще больше сблизило их. Правда, он ухаживал с такой заботливостью, как ему казалось, не за Брике, а за Анжеликой и Гай. Но Брике относила заботы Лоре целиком к себе. Это внимание очень трогало ее.
«Вы такой добрый», — сказала она сентиментально. «Там, на яхте, вы напугали меня. Но теперь я не боюсь вас».
И она улыбнулась так очаровательно, что Лоре не мог не улыбнуться в ответ. Эта ответная улыбка уже всецело принадлежала голове, ведь улыбалась голова Брике. Она делала успехи, сама не замечая того. А недалеко от Парижа случилось маленькое событие, еще больше обрадовавшее Брике и удивившее самого виновника этого события. Во время особенно сильного приступа боли Брике протянула руку и сказала: «Если бы вы знали, как я страдаю». Лоре невольно взял протянутую руку и поцеловал ее. Брике покраснела, а Лоре смутился.
«Черт возьми», — думал он, — «я, кажется, поцеловал ее. Но ведь это была только рука, рука Анжелики. Однако ведь боль чувствует голова, значит, поцеловав руку, я пожалел голову. Но голова чувствует боль, потому что болит нога Анжелики, но боль Анжелики чувствует голова Брике».
Он совсем запутался и смутился еще больше.
«Чем вы объяснили ваш внезапный отъезд вашей подруги?» — спросил Лоре, чтобы скорее покончить с неловкостью.
«Ничем. Она привыкла к моим неожиданным поступкам. Впрочем, она с мужем тоже скоро приедет в Париж. Я хочу ее видеть. Вы, пожалуйста, пригласите ее ко мне».
И Брике дала адрес рыжей Марты. Лоре и Артур Дуэль решили поместить Брике в небольшом пустующем доме, принадлежащем отцу Лоре в конце авеню Дюмен.
«Рядом с кладбищем!» — суеверно воскликнула Брике, когда автомобиль провозил ее мимо кладбища Монпарнас.
«Значит, долго жить будете?» — успокоил ее Лоре.
«Разве есть такая примета?» — спросила суеверная Брике.
вернейшее. И Брике успокоилась. Больную уложили в довольно уютной комнате на огромной старинной кровати под балдахином. Брике вздохнула, откидываясь на горку подушек. «Вам необходимо пригласить врача и сиделку», — сказал Лоре. Но Брике решительно возражала. Она боялась, что новые люди донесут на нее. С большим трудом Лоре уговорил ее показать ногу своему другу, молодому врачу, и пригласить в сиделки дочь консьержа. «Этот консьерж служит у нас 20 лет. На него и на его дочь вполне можно положиться». Приглашенный врач осмотрел распухшую и сильно покрасневшую ногу, предписал делать компрессы, успокоил Брике и вышел с Лоре в другую комнату. «Ну как?» — спросил не без волнения Лоре. «Пока серьезного ничего нет, но следить надо. Я буду навещать ее через день. Больная должна соблюдать абсолютный покой». Лоре каждое утро навещал Брике. Однажды он тихо вошел в комнату. Сиделки не было. Брике дремала или лежала с закрытыми глазами. Странное дело, ее лицо, казалось, все более молодело. Теперь Брике можно было дать не более 20 лет. Черты лица как-то смягчились, стали нежнее. Лоре на цыпочках подошел к кровати, нагнулся, долго смотрел на это лицо и вдруг нежно поцеловал в лоб. На этот раз Лоре не анализировал, целует ли он останки Анжелики, голову Брике или всю Брике. Брике медленно подняла веки и посмотрела на Лоре. Бледная улыбка мелькнула на ее губах. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Лоре. «Я не разбудил вас?»
«Нет, я не спала. Благодарю вас, я чувствую себя хорошо. Если бы не эта боль...»
«Доктор говорит, что ничего серьезного. Лежите спокойно, и скоро вы поправитесь». Вошла сиделка. Лоре кивнул головой и вышел. Брике проводила его нежным взглядом. В жизнь ее вошло что-то новое. Она хотела скорее поправиться. Кабаре, танцы, шансонетки, веселые пьяные посетители шануар — все это ушло куда-то далеко, потеряло смысл и цену. В сердце ее рождались новые мечты о счастье. Быть может, это было самое большое чудо перевоплощения, о котором не подозревала она сама, не подозревала и Лоре. Чистое, девственное тело Анжелики Гай не только омолодило голову Брике, но и изменило ход ее мыслей. Развязная певица из кабаре превращалась в скромную девушку.